Спасибо большое. Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Наверное, любой человек в нашем городе сталкивался с очень-очень острыми социальными нуждами. Любой из нас. Каждый из нас сталкивался с этим, когда мы выходили на улицу и мы видели нищих на улице. Когда кто-то из наших друзей собирал деньги на чье-то лечение, и мы сталкивались с этим. Когда кто-то пытался кому-то помочь. Каждый из нас сталкивался с нуждами в нашем городе. Наша проблема не в том, что мы не хотим помогать. Наша проблема в том, что мы порой не знаем, с чего именно нам начать. Мы хотим служить нашему городу, мы хотим помогать нашему городу, но требования Христа, с которыми знаком, наверное, каждый из нас, даже тот, кто сегодня первый раз в церкви, даже тот, кто совсем недавно присоединился к общению, любой человек знает вот эти требования о том, что тебе нужно раздать все твое состояние, тебе нужно раздать все твое имение, и тогда ты сможешь помочь нищим. Мы хотим помогать, просто столь радикальные меры, они как бы не совсем соответствуют нашей жизни, и поэтому мы ничего не делаем, мы не знаем просто с чего начать. В ваших бюллетенях, которые получили при входе, запишите себе, пожалуйста, сейчас, в каком социальном проекте общины вы принимаете участие на регулярной основе сейчас. Возможно, вы делали что-то, пытаясь помочь людям в прошлом. Запишите себе о том, каким образом вы служили в прошлом, каким образом вы были благословением для нашего города в прошлом. Как вы чувствовали себя в тот момент, когда вы пытались помочь людям вокруг вас? Потому что действительно, когда мы служим нашему городу, когда мы благословляем его, мы небесные ценности превращаем в конкретные земные дела. Мы живем вот этой целостной жизнью, о которой мы говорим уже на протяжении 6 недель. Проблема отрывка, которой мы коснемся сегодня, как раз и заключается в том, что мы все видим эти слова Христа, обращенные к молодому состоятельному начальнику, «раздай твое имение для того, чтобы послужить нищим». И мы не замечаем с вами, что обращается Христос с этими словами к человеку не потому, что только так можно послужить городу, не потому, что только расставшись со всеми своими деньгами мы можем послужить нуждам нашего города, но потому, что когда мы начинаем участвовать в социальном служении, социальное служение напоминает нам о том, как сильно мы нуждаемся в помощи, о том, насколько сильно мы зависим от Бога, о том, что мы не только спасены по благодати, то есть даром просто так, но мы и живем по благодати каждый день, живем этим даром Христа. Христос обращается к молодому начальнику и требует от него раздать все свое состояние именно потому, что слишком много в его жизни завязано на деньги. Именно поэтому он просит его об этих вещах. Сегодня же, когда мы с вами начнем читать этот отрывок и изучать его, мы увидим с вами, что помогает другим. Мы помогаем себе, мы помогаем своей душе превратить вот эти небесные ценности в конкретные земные дела. Именно поэтому наша церковь стремится таким образом объединять людей в общении с Богом и друг другом, чтобы мы помогали, чтобы мы служили людям вокруг нас конкретными делами, чтобы мы были благословением для нашего города, чтобы мы служили нашему городу. А сейчас почтение Господа и снова его. Давайте встанем и прочитаем 18 главу и этот известный отрывок о встрече молодого состоятельного начальника с Иисусом Христом. Один начальник спросил его: «Благой учитель, что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь?» «Почему ты называешь меня благим?» Ответил Иисус: «Никто не благ, кроме одного Бога. Ты знаешь заповеди: не нарушай супружескую верность, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать». «Все это я соблюдаю еще с дней юности моей», — сказал он. Услышав это, Иисус сказал ему: «Одного тебе еще не хватает. Продай все, что у тебя есть, и раздай деньги бедным. И тогда у тебя будет сокровище на небесах. Потом приходи и следуй за мной». Когда начальник услышал это, он опечалился, потому что был очень богат. Иисус посмотрел на него и сказал: «Как трудно богатым войти в Божье Царство! Легче верблюду пройти сквозь угольное ушко, чем богатому войти в Царство Божие!» Те, кто это слышал, спросили его: «Кто же тогда вообще может быть спасен?» Иисус ответил: «Невозможное человеку, возможно Богу». Тогда Петр сказал ему: «Вот мы оставили все, что у нас было, и пошли за тобой». Иисус сказал ему: «Говорю вам истину, каждый, кто оставил дом, или жену, или братьев, или родителей, или детей ради Божьего Царства, получит во много раз больше в этой жизни, а в будущем жизнь вечная». Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, покажи нам, пожалуйста, как то, во что мы верим, как то, что мы провозглашаем, может стать конкретными делами в нашей жизни. Покажи нам, пожалуйста, сегодня, как каждый из нас в нашей церкви может послужить нашему городу, в котором мы живем. Благослови нас, пожалуйста, быть не только слушателями Твоего Слова, но и исполнителями Его. Во имя Твое мы молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что мы живем с вами целостной жизнью, мы объединяем небесное и земное в нашей жизни тогда, когда мы проникаемся общением с другими людьми. Для этого нам необходимо стать хорошим другом, для этого нам необходимо стремиться любить людей вокруг нас, для этого нам нужно смотреть на себя проще, для этого, наконец, нам нужно смириться, приняв приглашение Христа. Вот вещи, которые помогают нам действительно проникаться общением с людьми, которые вокруг нас. Это вещи, которые помогают нам жить целостной жизнью, где небесное и земное объединены в одно целое. Сегодня, завершая эту серию, мы поговорим с вами про социальное служение, про служение нашему городу, которое помогает нам превратить небесные ценности в наши конкретные земные дела. Служение отрезвляет меня. Можете себе записать в ваших бюллетенях, что служение отрезвляет меня. Второе. Служение ободряет меня. Третье. Служение открывает мне возможности того, что я могу конкретно сделать для моего города. Служение открывает мне возможности. Богатство и вообще понятие того, что мы богаты или бедны, весьма относительно. Потому что всегда есть кто-то, кто относительно нас богаче. Всегда есть кто-то, относительно кого мы, ну, не такие уж состоятельные люди, то есть относительно, можете себе записать, относительно мы не богаты. И как ни странно, подавляющее большинство из нас, какое бы финансовое состояние у нас не было, какое бы финансовое положение не было в нашей жизни, подавляющее большинство из нас считает себя небогатыми людьми. Сталкиваясь с людьми, которые намного богаче, чем я, меня всегда удивляло то, что они думают, что они не богаты. Я думал, подожди, по сравнению со мной, ты очень-очень-очень-очень-очень богатый человек. Но по сравнению с людьми, с которыми общались они считали себя небогатыми. Относительно мы не богаты. С другой стороны, всегда есть кто-то, относительно кого мы весьма состоятельные люди. Всегда есть кто-то в нашей жизни вокруг нас, относительно кого мы весьма состоятельные люди. Поэтому можете себе записать, просто признайте себе в том, что мы относительно богаты. Теперь самая интересная вещь. Относительно подавляющего большинства людей в этом мире сегодня и относительно подавляющего большинства людей на протяжении истории, относительно подавляющего большинства людей в этом мире и относительно подавляющего большинства людей в истории, мы весьма богаты. Можете себе записать. Ну, просто приятно. Мы привыкли думать, что мы не богаты. Приятно написать, что я весьма богат. Ну, хотя бы написать на бумаге о том, что я весьма богат. То есть, может быть, у меня, конечно, счет в банке не говорит о том, что я весьма богат, но приятно написать на бумаге. Напишите себе, мы весьма богаты. Относительно подавляющего большинства людей в этом мире, относительно подавляющего большинства людей на протяжении истории, мы весьма богаты. Почему это важно? Потому что, когда мы читаем с вами историю молодого, состоятельного начальника, который приходит к Иисусу Христу, и которому Христос говорит, раздай все свои деньги, мы думаем, да-да-да, пожалуйста, вот вы, молодой человек, раздайте все свои деньги нищим. Вот вы, молодой человек, потому что вы состоятельный, вы молодой и вы начальник. А я относительно не богат. Поэтому отрывок этот, молодой человек, для вас, а не для меня. Отрывок этот для каждого из нас. Отрывок этот для каждого из нас. Эти слова касаются каждого из нас на самом деле. Один начальник спросил его, «Благой учитель, что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь? Почему ты называешь меня благим?» – ответил Иисус. «Никто не благ, кроме одного Бога. Ты знаешь заповеди, не нарушай супружескую верность, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать. Все это соблюдаю еще с дней юности моей», – ответил он. Услышав это, Иисус сказал ему, «Одного тебе еще не хватает. Продай все, что у тебя есть, и раздай деньги бедным, и тогда у тебя будет сокровище на небесах. Потом приходи и следуй за мной». Когда начальник услышал это, он опечалился, потому что он был очень богат, потому что каждый из нас очень богат. Служение отрезвляет нас. Служение отрезвляет нас, показывая нам обманчивость денег. Дело в том, что деньги, они действительно нас ослепляют. Деньги ослепляют нас, потому что они создают иллюзию, что если у меня есть деньги, я могу решить любые проблемы в моей жизни. Болезнь, трудности, еще что-то, любовь, недостаток любви. Я все могу решить деньгами. Я все могу решить при помощи денег. Деньги ослепляют меня. Более того, деньги ослепляют нас, потому что когда у нас появляются деньги, мы думаем о том, что любую проблему в обществе можно решить деньгами, что любая проблема в обществе очень-очень-очень легко решается деньгами. Есть проблемы с нищими, есть проблемы с бездомными, есть проблемы с медицинским обслуживанием, есть проблемы с сиротами, нам нужно просто больше денег туда влить. И мы видим, кстати, на самом деле сейчас, потому что наше государство тратит огромные деньги на то, чтобы попытаться решить проблему с сиротством в нашей стране, и мы видим, что деньги не решают проблемы. Просто вливание денег не решает проблемы. Но мы привыкли думать, что деньги решают проблему. Деньги обманчивы, они ослепляют нас. Есть еще одна интересная особенность у денег. Деньги заставляют нас думать, что мы являемся экспертами в жизни. Замечали, что когда у людей появляются какие-то деньги, достаточно, ну, относительно небольшие даже, да, люди вдруг начинают вести себя совсем по-другому. Люди начинают говорить по-другому. Люди начинают говорить сверху вниз. Как будто они разобрались в жизни, как будто они поняли жизнь, как будто они теперь поняли все. Ни в одной другой сфере нашей жизни, достигнув успеха, мы не начинаем так себя вести. Ни в одной другой сфере жизни мы не начинаем так думать. Но когда у нас появляются деньги, даже небольшие, они ослепляют нас. И мы начинаем говорить сверху вниз. Мы считаем, что мы во всем разобрались. Опасность идолов. Служение отрезвляет меня, показывая мне опасность идолов, потому что деньги как раз очень легко становятся тем источником значимости в нашей жизни, тем источником состоятельности в нашей жизни, через призму которого мы смотрим на себя. И самое смешное, у нас могут быть деньги, у нас может не быть денег. Это не меняет ситуации. Мы все равно смотрим на себя через призму денег. Если они у нас есть, я чувствую себя хорошо. Если их у нас нет, я чувствую себя плохо. Деньги становятся источником моей значимости. Конечно же, мы не почитаем деньги, конечно же, мы не прославляем деньги, конечно же, мы не являемся такими ограниченными людьми, но хотим мы того или нет, они являются источником значимости для нас. Деньги показывают служение отрезвляет меня, показывая мне опустошенность моей души. Вот этот вот состоятельный молодой начальник, который приходит к Иисусу и говорит: «Благой учитель», и Иисус буквально тут же его отрезвляет. Он тут же его приводит в чувство, когда он говорит: почему ты называешь меня благим? Хороший только Бог. Потому что деньги заставляют нас думать, что мы хорошие люди. На самом деле служение показывает нам опустошенность нашей души, показывает нам, насколько мы нуждаемся в Боге, насколько мы нуждаемся в Его помощи. И, наконец, последнее как раз, служение показывает мне мое отчуждение от Бога. Чем больше я пытаюсь послужить, чем больше я пытаюсь сделать в этом мире, тем больше я вижу, что мне до смерти нужен Господь, потому что только Он может изменить общество, только Он может изменить сердца людей, только Он может повлиять на ситуацию. Служение показывает мне отчуждение от Бога, служение отрезвляет меня. То есть, если деньги, статус или положение ослепляют меня, то наоборот, социальное служение отрезвляет меня, приводит меня в чувство. Сводный брат Иисуса Христа Иаков пишет: брат из низшего сословия на самом деле может хвалиться своим высоким положением, а богатый может хвалиться своим унижением, потому что он исчезнет, как полевой цветок. Восходит солнце, и своим жаром сушит растения, его цветок опадает, и вся красота исчезнет, так и богатый человек увянет за своими делами. Так и богатый человек увянет за своими делами. Как мы смотрим сегодня на деньги? Насколько легко мы служим своими деньгами, насколько просто нам дается служить своим положением. Боимся ли мы потерять их в служении тем, кому особенно нужна наша помощь? Боимся ли мы потерять деньги и наше положение, когда мы служим тем, кому особенно нужна наша помощь? Социальное служение превращает наши небесные ценности в конкретные земные дела в нашей жизни. Иисус посмотрел на него и сказал: как трудно богатым войти в Божье Царство. Легче верблюду пройти сквозь угольное ушко, чем богатому войти в Божье Царство. Те, кто слышал, спросили, кто же тогда вообще может быть спасен? И Иисус ответил, невозможное человеку, возможно Богу. Служение не только отрезвляет меня, служение также и ободряет меня. Нам очень сложно понять этот стих, потому что мы пытаемся все время сделать этот стих, ну, чем-то, чем он не является. Мы начинаем говорить о том, что на самом деле были такие ворота в Иерусалиме, которые назывались Игольное ушко. И вот для того, чтобы войти в эти ворота в Иерусалиме, которые назывались Игольное ушко, нужно было разгрузить верблюда. И только когда верблюд разгружен, он мог пройти через эти ворота. Только в этой ситуации Иисус говорит на самом деле об этих воротах и о том, что вот для того, чтобы войти в Царствие Небесное, мы должны разгрузиться. Все намного проще. Кто видел верблюда? Кто-нибудь, отлично. Верблюд – очень большое животное. Иисус говорит о том, что друзья, обращаясь к своей аудитории, а аудитория, которая не знает, что такое слон, он говорит, есть верблюд, самое большое животное, которое мы знаем, огромное животное, самое большое животное, которое мы знаем, верблюд. Самая маленькая вещь, кто видел игольное ушко? Кто-нибудь? Нитку продевали в игольное ушко, да? Самая нелюбимая часть, когда нужно пришить пуговицу или что-то вообще зашить, это продевать нитку в угольное ушко. Очень-очень маленькое. Иисус говорит, очень-очень большое животное, самое большое на земле. Ну, самое большое из тех, которые люди знали, да? Очень-очень маленькая вещь, игольное ушко. Верблюд может пройти? Нет. Все очень просто. Он говорит, лучшие представители, люди, за которыми мы следим в Инстаграме, молодые, красивые, богатые, не будут спасены. Они не смогут войти в Царствие Небесное. И аудитория, которая слушает Иисуса Христа, она прекрасно это понимает. Она понимает о том, что Он говорит, молодые, успешные, богатые, те, за кем мы следим, те, кого мы боготворим, те, о ком мы думаем, о том, что, ребята, вы добились успеха, я хочу быть как вы. Они не войдут в Царствие Небесное. И они удивляются, они смотрят на Иисуса, и они говорят, подожди, если они не войдут в Царствие Небесное, кто войдет в Царствие Небесное? И Иисус их утешает. Никто не спасется. И если мы честны с собой, то чем больше мы читаем этот отрывок, тем больше он вгоняет нас в депрессию. Молодые и успешные не спасутся. Самые лучшие из нас не спасутся, никто не спасется, никто не войдет в Царствие Небесное. И вот здесь, на пике этого отчаяния, Иисус ободряет нас. И Он говорит о том, что вопрос спасения – это не вопрос состояния, это не вопрос состоятельности. Вопрос спасения – это вопрос доверия Богу. Невозможно спастись, но с Богом нет ничего невозможного. Невозможно спастись, но с Богом нет ничего невозможного. Вопрос не в том, чтобы пожертвовать все свои деньги нищим, потому что это не решит проблему нищеты ни в нашей стране, ни в другой стране. Проблема не в этом, проблема в нашем отчуждении от Бога. И Он говорит, когда мы принимаем это, мы видим, что невозможное людям, то, что невозможно для каждого из нас, возможно для Господа. Возможно, для Него и вот служение ободряет меня, потому что в служении я раз за разом вижу, что я не могу изменить ситуацию, я не могу изменить вообще ничего, я могу приехать, послужить детям, сиротам. Это не поменяет их жизни. Я могу приехать к старичкам, послужить им. Это не поменяет их жизни. Я могу прийти в больницу. Это не поменяет ничего. Но то, что невозможно для меня, то, что я не в силах сделать, даже если я расшибусь в лепешку, возможно для Бога. То, что я не могу сделать, может сделать Бог. И вот служение ободряет меня, напоминая мне о том, что речь не о тебе, речь не о твоих усилиях, речь о том, что когда ты прославляешь Бога своими усилиями, то Господь делает то, что невозможно для людей, и меняет жизни сирот, и меняет жизни детей, и меняет жизни стариков, и меняет судьбы. Потому что невозможное для людей возможно для Бога. Апостол Павел в первом послании к Тимофею пишет: «Тех, кто в этой земной жизни богат, предупреждая, чтобы не гордились и не надеялись на свое богатство, оно ненадежно, пусть лучше надеются на Бога, щедро дающего все необходимое, чтобы мы могли наслаждаться жизнью, щедро дающего все необходимое, чтобы мы могли наслаждаться жизнью». Мы надеемся не на деньги, мы надеемся на Бога. И служение ободряет меня как раз тем, что я надеюсь именно на Бога. Пытаемся ли мы в служении окружающим нас людям спрятать несовершенство своей души? Используем ли мы служение для того, чтобы возвыситься над другими? Я служу, а вы нет. Я лучше, чем вы. Является ли социальное служение источником ободрения для нас? Напоминает ли оно нам о том, как мы далеки от Бога и как сильно Он любит нас и то, что именно Он благословляет наши усилия, и именно Он трудится, и именно Он изменяет жизни людей. Именно Он. Социальное служение превращает наши небесные ценности в конкретные земные дела. Тогда Петр сказал: «Вот мы оставили все, что у нас было, и пошли за тобой». Иисус сказал им: «Говорю вам истину, каждый, кто оставил дом, или жену, или братьев, или родителей, или детей ради Божьего Царства, получит во много раз больше в этой жизни, а в будущем жизнь вечную». Служение не только отрезвляет меня, служение не только ободряет меня, служение также открывает мне возможности того, что я могу теперь сделать. На поверхности кажется, что 18 глава Евангелия от Луки говорит о том, что если мы хотим послужить этому миру, нам нужно раздать все свои деньги, нам нужно отказаться от нашей семьи, нам нужно оставить нашу жену, нам нужно оставить наших детей, нам нужно оставить наш дом, и только тогда мы можем послужить Господу. Но это совсем не так. Это совсем не так. Потому что если прочитать 18 и 19 главу, буквально две главы, которые идут одна за другой, то мы увидим с вами огромную несправедливость в требованиях Иисуса Христа. Потому что в 18 главе, обращаясь к богатому, молодому, состоятельному начальнику, Иисус говорит: «Продай все, что у тебя есть, и раздай деньги бедным, и тогда у тебя будет сокровище на небесах». И мы видим, что богатство является идолом этого человека. Он уходит весьма опечаленный, он уходит в унынии от Христа. Потому что это источник уверенности в себе. Это источник уверенности в будущем. Но в 19 главе мы читаем с вами про молодого, ну, может быть, не очень молодого, но точно состоятельного и точно начальника, про налоговика, представителя налоговой инспекции. У нас премьер-министр из бывших налоговиков, весьма состоятельный человек. Буквально недавно как раз были вопросы о том, откуда же у него столько денег. Подтвердили, что все законно, состоятельный молодой человек. Закхей же встал и сказал Господу: «Господи, половину моего имущества я раздам бедным». Половину. Половину. То есть, давайте так. Представим себе, что имущество молодого состоятельного начальника 40 миллионов УЕ. 40 миллионов. Иисус говорит: «Раздай 40 миллионов». Начальник уходит опечаленный. Встречается с другим человеком, состояние которого тоже 40 миллионов УЕ. Он говорит: 20 миллионов раздаю. Но 20 миллионов-то остается. И Иисус, обращаясь к нему, тогда Иисус сказал ему: «Сегодня в этот дом пришло спасение». И мы читаем эти строки, и мы думаем: подождите, так вопрос все-таки 40 или 20? Ну, потому что между 40 и 20 большая разница. Обе суммы очень большие, но на 20 миллионов УЕ можно жить комфортно. В то время как на ноль не совсем. Смысл не в сумме. Смысл в сердце. И поэтому, когда Христос говорит о том, чтобы отдать свой дом, отдать свою семью, Он не говорит о том, что мы обязательно должны расстаться с этими вещами. Он говорит о том, что наша значимость не должна находиться в этих вещах. Он говорит о том, Он открывает для нас возможности, что мы можем послужить своим домом. Можете себе записать. Служение открывает возможности послужить своим домом. Служение открывает возможности послужить своим временем. Пожертвовать свое время. Служение открывает возможности послужить своей семьей. Служение открывает перед нами возможности. Чем больше мы служим, чем больше мы доверяем Господу, чем больше мы благословляем город вокруг нас, тем больше мы видим, как еще мы можем послужить Ему всем тем, что Он дает нам. Служение открывает перед нами потрясающие возможности, потрясающие. И в той же главе, которую мы прочитали с вами только что, в 6 главе 1 послания Тимофею, продолжая дальше, апостол Павел пишет: «Те, кто в этой земной жизни богат, предупреждают, чтобы они не гордились. Требуй от них делать добро и обогащаться добрыми делами, быть щедрыми и охотно делиться с другими своим богатством. Таким образом они соберут себе сокровища, которые станут добрым основанием их будущего и получат подлинную жизнь». Доверяясь Господу, мы наслаждаемся жизнью, служа тем, что Господь дал нам, нашим домом, нашим состоянием, нашей семьей, нашим временем, нашими возможностями, нашим положением, нашими деньгами. Мы получаем подлинную жизнь. Мы живем как раз вот этой целостной жизнью, о которой мы говорили на протяжении всех этих 6 недель. Мы живем с вами целостной жизнью. Чем мы служим сегодня людям вокруг нас? Каким образом мы служим людям вокруг нас? Каким образом мы служим своим домом, своим временем, своими деньгами, своей семьей, своим положением? Как мы служим людям вокруг нас сегодня? Как? И каждому из нас, конечно, бы хотелось служить жертвенно. Каждому из нас хотелось бы жертвенно служить в социальном служении, но нас все время останавливает необходимость думать о себе, о здоровых границах в своей жизни, о том, как не выгореть, о том, как не подвергнуть риску моих родных или близких. То есть тех, о ком я должен заботиться прежде всего. Другими словами, мы бы хотели окунуться в служение с головой, мы бы хотели окунуться в него, как в омут. Как летом, знаете, прыгаешь с обрыва в холодное озеро. Вот мы бы хотели так прыгнуть в служение. Просто мы же взрослые люди, и нам нужно о стольких вещах заботиться. Мы бы хотели раздать все, как призывает нас Христос. Но тогда кто мне подаст на пропитание и на одежду? Мы просто забываем о том, что Христос не только призывает этого молодого, состоятельного человека раздать все. Христос пожертвовал всем ради меня. Христос жертвует своей жизнью ради меня, чтобы теперь я мог, жертвуя, во всем доверять Христу. Чтобы теперь я действительно мог сделать то, чего я хочу, так сильно, чтобы я мог окунуться в служение, как в омут. Не думай о том, кто позаботится обо мне, потому что Христос пожертвовал всем на кресте ради меня. И если в вашей жизни не было момента, когда бы вы доверились Господу, если не было момента тогда, когда бы вы обратились к Нему в тихой молитве покаяния между вами и Богом, сделайте это сейчас. Примите Его жертву. Жертву за вас, жертву своей жизни. Примите этот дар прощения всех грехов и жизни вечной для того, чтобы ощутить, наконец-то, подлинную, настоящую жизнь. Сделайте этот шаг веры. Обратитесь к Нему в этой тихой молитве покаяния, а потом расскажите людям вокруг вас о том, что вы доверились Ему, приняв таинство святого водного крещения. Сделайте этот шаг. На протяжении 6 недель мы говорили с вами о том, что мы соединяем небесное с земным, когда мы почитаем Бога работой, когда мы провозглашаем веру в нашего Бога, когда мы ростом в Боге преображаемся, когда мы всем в своей жизни прославляем Господа. На прошлой неделе мы говорили с вами о том, что мы соединяем небесное и земное тем, что мы общением с другими людьми проникаемся. И, наконец, сегодня мы увидели с вами о том, что мы это делаем, мы соединяем небесное и земное тогда, когда служением городу помогаем, когда действительно помогаем служением нашему городу. Служение, социальное служение превращает наши небесные ценности в конкретные земные дела. Оно отрезвляет меня, оно ободряет меня, оно открывает, наконец-то, возможности. И, конечно же, поскольку большинство из нас не знает, с чего начать, то вот именно в применении сегодня мы и поговорим как раз о том, с чего мы могли бы начать. В следующий раз, как уже говорил Дмитрий, мы начнем вот это духовное путешествие, 40 дней, посвященные молитве. 40 дней, которые мы проведем с вами, узнавая, что такое молитва. Мы приглашаем вас присоединиться к этому путешествию, и мы начнем с того, чтобы как мотивировать себя меняться. Мы увидим, что молитва мотивирует нас к преображению, мотивирует нас к тому, чтобы меняться, потому что мы все хотим меняться. Проблема не с желаниями, каждый из нас хочет меняться. Проблема с тем, чтобы найти достаточно сил, чтобы меняться. И вот в следующий раз мы увидим с вами, как молитва мотивирует нас. Применение. Приучите себя жертвовать. Первым делом в начале месяца 10% своего дохода церкви. Начните с этого. 10% – это не вершина, это пол. Это базовый уровень. Это базовый уровень, с которого мы начинаем. И, возможно, для вас это будет очень сложно. Возможно, вам нужно будет какое-то время для того, чтобы дойти до этого уровня. Жертвуйте на 1% в месяц больше. И в течение, если вы не жертвуете ничего, в течение 10 месяцев вы дойдете как раз до этого уровня, начав просто каждый месяц жертвовать на процент больше. Второе. Признайте себе в том, что мы можем делать больше. Мы можем делать больше. Каждый из нас может делать больше. Каждый из нас может служить. Каждый из нас может служить. Третье. Очень нескромно с моей стороны. Подарите, пожалуйста, пастору подарок на день рождения. Пастор, это я. День рождения у меня через 2 дня, во вторник. Мне исполняется 45 лет. Подарите, пожалуйста, мне подарок. А за 45 лет – это, ну, не весть какой юбилей, давайте признаемся. То есть, если потом в будущем вы надумаете праздновать 45-летие, не делайте этого. Ну, это не юбилей. Ну, понятно, как бы, да, циферка заканчивается на 5, но ничего особенного в этом нет. Несколько вещей, которым я научился за эти 45 лет жизни. Почти 45 лет жизни. Первое. Есть очень много людей, которые не доживают до этого. Это не огромное достижение дожить до 45 лет. Но есть много людей, кто не доживает до этого. Есть много людей, кто хотел бы дожить до 45 лет. Второе. Я богат. Честное слово. Я богат не в том смысле, что у меня есть дача на каком-то экзотическом острове, не в том, что у меня есть, там, не знаю, яхта, о которой я забочусь, или спортивные машины, там, или еще что-то. В меня вчера въехали, и для меня это как бы проблема, то есть не то, что там сразу, да, то есть меня въехали, и я могу починить машину без проблем, просто выложив деньги. Не в этом смысле. Я богат в том, что у меня есть потрясающая жена. У нас есть потрясающие дети. У меня есть мама, папа. У меня бабушка есть. Я богат вами. У меня есть удивительная церковь. Честное слово, я богат вами. Потому что вы меня доводите до слез. В хорошем смысле этого слова. Я бы хотел собрать на свой день рождения подарок не себе, я бы хотел собрать подарок для маленькой девочки, Сонечки Зыряновой. Это подопечная детского хосписа «Дом с маяком». Хоспис – это место, куда люди приходят умирать. Сонечке нужен запас 131 760 рублей. 760 рублей – это полугодовой запас необходимых расходных материалов к аппарату искусственной вентиляции легких и специального питания. А в пятницу, в полночь, я вывесил страничку сбора у себя в социальных сетях, в Фейсбуке. В 12:30 директор проектов написал мне о том, что сбор закрыт. За полчаса в пятницу, полчаса, между полуночью и 12:30, было собрано 45 тысяч рублей. И это довело меня до слез. Потому что я богат вами. Честное слово. Это не я, это вы. Это моя церковь. Это мои друзья. Вы заставляете меня выглядеть хорошо. Вы. Я богат вами. И тогда же мы решили о том, что, ну, раз все так хорошо идет, и столько денег собрали, опять-таки подарок же не мне, правильно, поэтому... Ну, давайте мы расширим этот сбор. И мы расширили его до 90 тысяч. Сейчас мы собрали 68 тысяч. Остается совсем чуть-чуть. Если Господь побуждает вас, если у вас есть возможность, сделайте мне этот подарок, пожалуйста, на мой день рождения, на 45 лет, через 2 дня. В ваших бюллетенях все очень просто. Ну, мы же продвинутая церковь. Поэтому в ваших бюллетенях все очень просто. Есть ссылка на страничку, куда можно зайти прямо сейчас, пожертвовать деньги. А есть QR-код, которым можно воспользоваться, просто навести камеру вашего смартфона и зайти, да, для того, чтобы пожертвовать деньги. Давайте соберем эти деньги. Потому что к 45 годам я понял, что я не знаю, что сказать людям, которые спрашивают меня, что тебе подарить на день рождения. У меня все есть. Ну, честное слово, у меня все есть. То, чего у меня нет, я могу купить. А у Сонечки нет. Давайте сделаем этот подарок. Дальше я бы хотел пригласить сюда свою жену, которая Александру Лысакову, которая расскажет о том, каким образом каждый из нас в течение ближайшего Великого Поста может принять участие в социальных проектах нашей общины. Все очень просто. Мы бы хотели, чтобы каждый выбрал один проект и принял участие в одном проекте до конца Великого Поста, до Пасхи.
Добрый день, дорогая церковь. Действительно, я хотела бы рассказать, в нашей церкви очень много возможностей на разный вкус, разный цвет. И есть возможности, которые требуют больше посвящения, есть возможности, которые требуют какой-то одноразовой помощи. Дмитрий Герасимов уже сделал объявление о том, что 29 февраля у нас состоится поездка в больницу. Каждое мероприятие посвящено какой-то стране. Это специфическая больница, я могу отдельно рассказать об этом. И мы ходим в отделение мальчиков, в отделение девочек, и наша команда сейчас состоит, ну, часто в социальном каком-то служении, в социальных проектах, да, у нас девушки, женщины более сердобольны, поэтому мы очень призываем особенно мужчин, молодых людей присоединиться к нашей команде, потому что есть много мальчишек, которые нуждаются в общении именно вот со взрослыми мужчинами, молодыми людьми. А также вот на прошлом служении у нас была такая феерическая реклама посещения больницы, что там можно не только помочь старичкам что-то купить, необходимо провести с ними время, но и найти даже себе будущего мужа. Кто не в курсе, могу отдельно тоже рассказать. А если вы хотите побольше узнать о служении в больнице, вы можете подойти к Максиму Барвиху. Максим вот сидит сзади, вот с бородой, правда, у нас половина церкви с бородой. Ну, если что, я вас направлю, вот он встал. Все поездки происходят раз в месяц по субботам. Да, это для многих из нас суббота – это единственный день, когда можно полноценно отдохнуть, провести время с семьей. И для меня вот люди, которые там, особенно в больницу, это достаточно далеко есть, которые посвящают полдня для того, чтобы провести время с незнакомыми людьми в не очень комфортной обстановке, не очень радостной обстановке, это, конечно, герои. А следующая поездка состоится также 29 декабря. У нас будет сразу две поездки. А дальше каждый год уже на протяжении нескольких лет у нас проходит такая акция «Перезагрузка». Весеннее расчехление наших шкафов. Вы можете избавиться от ненужной одежды, с одной стороны, а с другой стороны помочь тому, у кого этой одежды может быть не очень много. Поэтому готовьтесь, можете уже заранее присматривать, что бы вы хотели отдать, от чего избавиться. Но, конечно, нам нужна помощь с тем, чтобы собирать эти вещи. И на протяжении месяца, 4 воскресенья подряд, вот обычно у нас стоят люди при входе в собор и собирают эти вещи. Поэтому если вы хотите не только принести вещи, но и таким образом послужить и помочь, пожалуйста, подойдите ко мне, это можно один раз там, за всю акцию помочь, или кто-то хочет каждое воскресенье. В декабре у нас прошла рождественская наша ярмарка, которую мы делали вместе с общиной, лютеранской общиной. Еще раз спасибо всем, кто помогал, всем, кто участвовал. И мы уже планируем пасхальную ярмарку, более такую масштабную. Она пройдет 25 апреля, там очень много будет всего интересного. Поэтому, если вы хотите участвовать в организации, тоже подойдите ко мне, мы придумаем что-нибудь интересное для вас. И в мае, 31 мая, у нас пройдет забег. Ну, забег пройдет в Москве, не у нас, а мы собираем команду благобегунов. Кто еще, кому еще эта тема не знакома по каким-то причинам, благобегун — это человек, который участвует в организованном забеге, например, в полумарафоне. Там есть еще не только полумарафон, но и...
Нужно посмотреть просто. Мне кажется, вот Алексею Образцу незнакома эта тема, Дмитрию Герасимову, Федору Томилову.
Ну, они уже тренируются.
Николаю Белинцову незнакома эта тема, Алексею Волчкову незнакома эта тема.
Да. Участвует в забеге, но и бежит в поддержку какого-то человека. Чаще всего это какой-то ребенок, которому нужна финансовая помощь, и собирает средства на своего вот такого вот подопечного. Это очень веселый. Меня часто спрашивают, в чем связь между бегом и сбором денег. Ни в чем ответ. Это просто веселый способ привлечь внимание к проблеме и помочь кому-то. Но на самом деле это очень... То есть я сама раньше бегала, и вот я знаю Алена и Гульнара, Катя у нас тут вообще уже марафон Лена. Бежит. И девчонки и ребята, Артём Плотников, расскажут, что действительно это весело, это здорово, и ощущение, что ты бежишь не просто, а бежишь с целью. Вот. У нас очень много возможностей для всех, кто бегает, кто не бегает, кто любит больше детей, кто любит больше старичков. Вот, поэтому подходите, спрашивайте и участвуйте в каком-то одном из этих проектов, может быть, ну, в чем-то маленьком, может быть, даже в чем-то более большом. Спасибо.
Спасибо большое. А Лена Лебедева, мне кажется, вот у Андрея Башкирова в глазах прям написано, что он хочет участвовать в красочном забеге. То есть у него прям вот на лице читается, что он очень-очень хочет присоединиться к нашей команде многобегунов. Расскажи ему потом, пожалуйста, о том, как это сделать. У него прям вот на лице это написано. Я отсюда это вижу. Насчет поездки в больницу, как Саша сказал, это очень специфическое отделение, это психиатрическое отделение. Один раз я был в этом отделении, мне досталось, тогда говорили вокруг света про Англию, мне досталась роль короля Англии. У меня была мантия, у меня был деревянный меч, у меня была корона из Бургер Кинга. Какой-то мальчик, заметив эту корону, сказал, что: «О, я знаю, это корона из Бургер Кинга». Я ему сказал: «Знаешь почему?» Он говорит: «Почему?» Я говорю: «Потому что Бургер Кинг принадлежит мне, королю Англии». И он поверил. Если вы всегда хотели, чтобы кто-то поверил вам, что вы король Англии и вам принадлежит Бургер Кинг, ребят, это место для вас. Очень-очень классно. На самом деле, действительно, огромное благословение быть командой, быть там. Огромное благословение быть в команде многобегунов также. Так что выберите для себя одно мероприятие. Запишитесь. Скажите, пожалуйста, Александре, в чем вы хотите участвовать до Пасхи. Какое одно мероприятие вы выберете для себя до Пасхи. Последний шаг. Последний шаг применения. Посмотрите на Христа. Посмотрите на того, кто действительно был богатым и молодым начальником, но кто ради нас стал нищим и бездомным. Чтобы социальное служение не было движимо чувством вины. Потому что так часто социальное служение, оно движимо чувством вины. У меня есть, у кого-то нет. Ну, и если нет другой мотивации, то это не самая плохая мотивация, но есть мотивация намного лучше. Чтобы социальное служение было движимо радостью, счастьем, любовью. Потому что Христос отдал все за нас. Тимоти Келлер говорит: Христос не пожертвовал десятиной ради нас. Он не отдал десятину ради нас. Не отдал 10%. Христос отдал все за нас. Свою жизнь. Христос отдал все за нас. И отдав все, вот эти небесные ценности, о которых Он говорит на горной проповеди, стали конкретной земной жертвой. Жертвой, благодаря которой мы живы сегодня. Жертвы, благодаря которой мы соединяем небесное и земное в нашей жизни. Жертвы, благодаря которой наши небесные ценности становятся конкретными земными делами. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы славим и превозносим Тебя за то, что Ты не ограничился десятиной, за то, что Ты не пожертвовал часть, за то, что Ты отдал все. За то, что, Господь, Ты расстался со всем, всем своим богатством, небесным богатством рая, стал одним из нас, чтобы мы, нищие, могли обрести рай. Мы славим и превозносим Тебя, Господь. Я прошу Тебя за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе, кто, оглядываясь назад в своей жизни, не может сказать, когда именно он помолился в первый раз молитвой покаяния. Дай им смелости сейчас обратиться к Тебе, принять Твою жертву, довериться Тебе, Господь, чтобы они могли жертвовать всем. Дай каждому из нас, Господь, не просто говорить о социальном служении, не просто говорить о том, каким образом мы можем послужить городу или благословить его, но благословлять город, служить ему, потому что Ты послужил нам. Благослови каждого из нас, Господь, объединять таким образом наши небесные ценности с земными делами, чтобы мы наслаждались жизнью, чтобы мы жили жизнью в полной мере, чтобы мы, Господь, жили целостной жизнью. Во имя Твое святое молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.